Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
9 декабря 2025 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и с вами в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Теос Медиа и Василий Ласточкин. А я начну сегодня, сегодняшнюю программу с объявления. Объявление о том, что настоящий эфир – это повтор эфира от прошлой недели, от 2 декабря. И связано этот повтор с тем, что из-за неполадок в техническом оборудовании эта передача прошлая, она не была записана. А поскольку многие заходят на сайт Теос Медиа уже после эфиров прямых и либо слушают запись, либо скачивают ее, мы решили эту передачу повторить, чтобы она могла быть записана и таким образом на сайте была бы доступна, чтобы вот эту последовательную цепь, серию передач, посвященную книге Откровения, нам не прерывать. Итак, сегодня мы с вами завершаем разговор об обращении Иисуса Христа к семи церквям. У нас сегодня тема не самая приятная, но тем не менее важная, я думаю, очень важная. Это Лаодикия. Лаодикия, церковь Лаодикия, церковь, в дверь которой стучит Христос. Вот так, наверное, можно обозначить. И говорить мы сегодня будем, пожалуй, о самодовольстве и самомнении, которые, на мой взгляд, представляют собой бич, угрозу всякой духовной жизни, духовному росту, всякому полноценному личному бытию. Вот, наверное, так я выражусь, может быть, немножко высокопарно это звучит, тем не менее. Покажи мне человека, который сомневается в себе, и покажи мне человека, который в себе никогда не сомневается. Мы с вами, наверное, где-то осознаем вот всю правду этого взгляда. Мигель де Унамуно, удивительный мыслитель испанский, когда-то возглавлявший университет в Саламанке, живший в интересное время, в своем романе «Мир среди войны» вот как рассуждает о человеческом отношении к религии. «Надо сказать, это об одном герое, — говорит он, — что сам он, даже не отдавая себе в этом ясного отчета, относился к религии как к некой небесной экономике, помогающей добиться успеха в великом деле спасения души, приобретая максимальную долю райского блаженства ценой, возможно, меньших ущемлений земной натуры». Мы живем в эпоху, когда, эпоху, которую лучшие, наверное, богословы и философы назвали, имеется в виду исследователи истории церкви, назвали эпохой Лаодикийской. Мы с вами в эту эпоху пребываем. И тут стоит сказать, конечно же, то есть повторить еще раз, что все это деление на эпохи достаточно условное, потому что лаодикийские по духу верующие были, наверное, и в первые уже столетия христианства, равно как и филадельфийский дух, дух братолюбия, смелости, отваги присутствует и сегодня в некоторых людях, может быть, в некоторых общинах. Все эти этапы достаточно условно, все эти церкви, как я уже говорил, находятся на близком друг от друга расстоянии, и мы не можем и не имеем права исключать вероятность очень большую их взаимного влияния друг на друга. Мы знаем, что апостол Павел, когда пишет Колоссянам, просит их прочитать это письмо и в Лаодикийской церкви, которое апостол Павел так ни разу и не посетил. И вот, помня, имея в виду ту цитату Мигеля де Унамуно, которую я привел, она, в общем, свидетельствует о таком утилитарном, то есть потребительском подходе к религии, в том числе и в современном сознании. Я позволю себе привести выдержки, очень короткие статьи «Гражданство важнее веры». В ноябре, точнее, 1 ноября этого года, 2025-го, эта статья появилась в приложении «Религия», в независимой газете. И вот интересно, что автор ее, Сергей Васильевич Иванеев, утверждает, что согласно опросам, большинство россиян склонны соотносить свою идентичность с каким-то исповеданием. Но все-таки в высшей религии ставится приоритет, скажем так, своей гражданской принадлежности. Собственно, эта статья так и названа «Гражданство важнее веры». И дело тут в том, что 2% граждан, опрошенных, разумеется, мы с вами знаем, что опросы, статистика вещь весьма условная, поэтому стопроцентного доверия нет, да и вряд ли когда-то будет. Не говоря уже о том, что всякое усреднение, оно, в общем, по природе обманчиво. Если я съел курицу, а вы остались голодным, то в среднем мы съели по пол курицы, так скажет обманчивый язык статистики. Поэтому все-таки этот опрос при всей своей двусмысленности заставляет задуматься о многом. Потому что всего 2% из опрошенных выбрали религиозную идентичность как основную для себя. Иначе говоря, вера в Бога или неверие в Него для людей, в принципе, не играет решающего значения при выборе их, скажем так, позиции гражданской, жизненной, нравственной и так далее. Все это не может не тревожить, учитывая также и то, что люди очень часто относятся к религии как к чему-то формальному, условному. А что-то из области обычаев, традиций и так далее. И вот, сказав все это, я хотел бы вот на чем сегодня сосредоточить наше с вами внимание. На том, какое это имеет отношение к нам, это обращение Христа к Ладикийской церкви, к нам, верующему Христа, вот уже в прошедшей почти первой четверти 21-го столетия. 21-го столетия от Рождества Христова. Тотальный психологический эгоцентризм, который мы замечаем в себе и в окружающих нас людях. И бесконечное педалирование, особенно последние, наверное, 50 лет, человеческого права на счастье. Давайте это слово в кавычки поместим. Психологизация религии, которая сегодня, пожалуй, поражает своей масштабностью. Когда все сводится к каким-то душевным процессам. А душевные процессы – это вещь такая, они хрупкие и в то же самое время упрямые. Да? И вот еще мы увидим, что в эпоху так называемого Возрождения это началось, и сегодня это продолжается и достигает своего, скажем так, апогея. Это то, что центр мировоззрения человеческого сдвинулся. И если раньше в центре этого мировоззрения был Бог, а человек был целью, но не центром, то сегодня, как я уже повторял в других своих передачах, мы видим, что человек стал в центр своего мировоззрения. И таким образом Бог и все, что с ним связано, религия, традиции, они сместились на периферию и стали средством, неким средством. Вот почему я сказал об этом утилитарном подходе к религии. Итак, Ладикийская церковь. Ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих 3 раза. Вот в этой короткой фразе повторяется вот это вот «не холоден, не горяч» по отношению к ладикийскому духовному сообществу. Знаете, очень трудно описывать и говорить о том, что исторгнуто из уст. Очень трудно описать, когда человека тошнит, что же из него вышло. Даже смотреть на это, в общем, не очень приятно. И здесь... очень важно помнить, что вот это исторгну из уст в плане духовном означает, что Христос эту церковь не будет исповедовать перед своим небесным Отцом. В силу того, что церковь Ладикии, в чем ее самая страшная трагедия, утратила или почти утратила цель и смысл своего существования. Мы к этому еще вернемся. Вот почему Ладикия как место в пространстве и времени, Ладикия как некое явление духовное в истории Церкви, нам сегодня близка в силу того, что беззаконие душит любовь, как недавно я читал в высказываниях православных служителей очень много по этому поводу, что основные принципы конца времен сегодня и признаки проявляются. Утрата способности сочувствовать, сострадать. Иначе говоря, вот это человеколюбие утрачивается людьми. Что такое Ладикийская церковь? Это место... Ладикия было центром того, что сегодня принято называть банковской системой. Это был очень богатый город. И, соответственно, и церковь была богатая. Здесь была очень развита медицина. Были очень опытные врачи, хорошие лекарства. Фармакология здесь действовала. А сегодня это руины, там ничего нет. Вообще ничего. Каково же положение этой церкви? Я еще раз напомню, мы говорим о церкви как о некой организации религиозной, о внешней ее форме. Да? Не о церкви как о теле Христа и не о церкви как о невесте Христа. Вот эти 3 образа мы всегда держим в уме. Но церковь как организация стала, исходя из своего положения, частью мирового порядка. В социальном, политическом и культурном отношении. Я хочу напомнить, да, вплоть до даже начала 20 века в большинстве странах, а в некоторых странах и аж до середины 20 века было очень мало людей, которые не ходили бы по воскресеньям в церковь, каким-то образом не исполняли какие-то религиозные обряды, я уж не говорю о религиозных праздниках, Рождество и Пасха и так далее. То есть формально, да, церковь является частью вот этой социальной, культурной и в том числе и политической жизни. Это что касается ее положения. Она в социальном пространстве занимает очень четкое, если не доминирующее, то, по крайней мере, важное место вплоть до середины 20 века. Что касается состояния этой церкви, вот это уже разговор отдельный. Она теплая, то есть ни холодная, ни горячая. От теплого всегда тошнит. Что делать с теплым? Видите, когда человеку жарко, ему можно дать попить холодной воды. Когда человеку холодно, ему можно напоить горячим чаем. Ты знаешь, что делать. Но что сделать с тем, что тепло? Кому эту теплую воду, если можно так выразиться, можно дать? Ни охладить во время жары, ни согреть во время холода невозможно. Церковь, Ладикийская церковь. И к ней обращается тот, кто называет себя началом всего создаваемого и созидаемого Богом. и называет себя Христос верным свидетелем. А кто такой верный свидетель? Это свидетель беспристрастный. Это еще раз напоминает нам о том, что Христос любит свою церковь, но любит он ее с открытыми глазами, потому что очень часто человеческая любовь закрывает глаза. Он верный. И он начало всего. И снова, в седьмой раз уже повторяется эта фраза: «Знаю твои дела». Интересно. Душевная жизнь, которая полна самомнения, самоуверенности. Я все знаю, у меня все есть, у нас все в порядке. Я вспоминаю знаменитый эпизод, когда Бонавентура пришел к римскому папе. Это известный исторический эпизод, у которого на столе. А может, это и предание, не знаю. Но в любом случае звучит зловеще для сегодняшнего дня. И вот на столе у папы огромное количество золота. И папа говорит ему: никогда больше церковь не протянет руки. В том смысле, что церковь теперь богатая, она ни в чем не нуждается. И в ответ на это был очень короткий и как удар молнии. Да, но и не скажет: во имя Христа встань и ходи. Вот вам Ладикийская церковь, у которой все есть, но которая ничего не может практически в духовном плане. Невольно вспоминаешь знаменитый эпизод из Пиноккио, когда деревянный мальчик лежит с закрытыми глазами, и врачи рассуждают: пациент скорее жив или пациент скорее мертв. Кто же он, этот пациент? И что значит теплый? В свое время Аверинцев, наш замечательный филолог, написал в статье о современном христианстве 20 века, что если раньше вопрос существования Бога был принципиально важным, настолько, что атеизм стал даже государственной политикой в Советском Союзе, сегодня от знания того, есть Бог или нет, человеку, в общем-то, ему безразлично это. Не заинтересован и не безразличен. Так обращается Христос к Ладикийской церкви. Не энтузиаст, вроде бы как и не меланхолик. Ты не обжигаешь фанатизмом своей веры, но и не охлаждаешь спокойствием своей мудрости. Все банально. Ты термометр. Ты просто показываешь температуру окружающей среды. А чем термометр отличается от термостата? Термостат температуру создает. Термометр на нее реагирует. О, если бы ты был холоден или горяч, тогда можно было бы тебя остудить или согреть. А что сделать с теплым? И вот это обещание Христа исторгнуть из уст Ладикийскую церковь. Страшно. И вот я еще раз повторю этот смысл. Ладикийская церковь, Ладикийское сообщество верующих, духовное сообщество, утрачивает смысл и цель своего существования. И дело не в материальном богатстве. И дело не в нравственной нищете. Дело именно в утрате этого содержания. Почему же оно утрачено? Потому что Христос не внутри, а снаружи, вовне этого духовного сообщества. И это, пожалуй, самая печальная часть, и мы обязаны, должны принять это к самому себе. Проснуться для вот этой реальности, почувствовать всю ужасную, тошнотворную теплоту сегодняшнего состояния души и духа. состояние, которое угрожает положению. И видите, в чем дело? Ведь проблема даже не в том, что церковь теплая, и не в том диагнозе, который ставит Христос этому сообществу, а в том кардинальном противоречии собственной оценки своего положения и состояния. Самомнение. А ты говоришь, вот я-то вижу, что ты наг, жалок, беззащитен. А ты говоришь, нет, со мной все в порядке. У меня все есть. Я богат. Я ни в чем не нуждаюсь. Я богат. Я разбогател. Я ни в чем не нуждаюсь. И ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Пять прилагательных, которые описывают очень точно диагноз, который ставит духовно больному сообществу Христос. Греческое это лайпорос, который переводится как жалок, говорит о состоянии, которое вызывает жалость, смешанную с отвращением. Несчастен, жалок. Французское miserable от латинского оно происходит, отверженный, отвергаемый. Тот, кто не может о себе позаботиться, тот, кто ничего не видит, то наг в смысле беззащитности перед тем влиянием, которое на него оказывает среда, поглощая его. И здесь все артикли неопределенные. То есть речь идет об общем состоянии, внушающем отвращение, смешанное с жалостью. Слепой. Вы знаете, есть аналоги в Ветхом Завете, как говорят сегодня, параллельные места, да? И параллели мы можем проводить, потому что очень похожие было времена во время пророка Осии, который говорил об этом удивительном состоянии израильского духовного сообщества. И Ефрем говорит, однако я разбогател и накопил в себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. Теплый. Знаете, как сказал, по-моему, Честертон, мелкие грешки и пошлые добродетели. Вроде ничего такого злого мы не делаем, мы никого не убиваем, мы не грабим. Все у нас по правилам, мы ходим в церковь, исповедуемся, причащаемся, слушаем проповеди, читаем Библию. Неформального преступления – не настоящего подвига. Вот интересно, да, как будто ты вроде бы не в тюрьме, не в узах, не страдаешь, ты не на поле брани, не воюешь за что-то, не сражаешься, я имею в виду в духовном плане. Невеста, которой все равно, придет жених или нет. И вот как же так? Вот читаешь тоже песни Соломона, эти удивительные слова. Я принадлежу возлюбленному моему, а он мне. И вот это сообщество, которое стало частью мира, которое определяет свое положение и состояние не причастностью к Христу и к истине, а причастностью к миру и всему, что в нем происходит. А там что, суета и томление духа, как сказал Экклезиаст. Вот оно, следствие утилитарного и потребительского подхода. Такова реальность историческая, я подчеркну, церкви с точки зрения ее лаодикийского периода. И вот здесь интересно, что Христос использует слово «советую». Не приказываю, а именно «советую». Тут очень верный перевод. «Советую приобрести». Причем интересное слово «агоразо», оно произошло от понятия «рынка». «Приобрести в публичном пространстве». Не где-то там у кого-то из-под полы найти и отдать большие деньги спекулянтам, а «приобрести в публичном пространстве». «Приобрести». Что же? «Золото, очищенное огнем, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Итак, золото, которое прошло огонь. Это совсем не то полированное золото блестящих золотых монет. Это не блеск. Это вера, прошедшая испытание. Вы знаете, я вот, думая о 20 веке, вижу, что вот в этой вот среде рождались люди, которые это золото приобретали. Я вспоминаю Честертона, я вспоминаю Клайва Льюиса, я вспоминаю наших подвижников, имена многих из которых неизвестны, но возьмите того же нашего святителя Луку, удивительного хирурга и подвижника, и проповедника, возьмите того же Александра Меня, и сколько в этот период времени было рождено так называемых удивительных шедевров, я не побоюсь этого слова сказать, литературы, которую принято называть экзистенциальной. Франсуа Мориак, Жорж Бернанос во Франции, Грэм Грин в Англии, Генрих Бёль в Германии. Сколько их было? Людей, которые вот эту веру свою, огнем очищенную, внешне, может быть, непривлекательное. Золото из огня выходит каким-то бесформенным и, может быть, даже закопченным, уж точно не таким блестящим. Почитайте тот же «Мир глазами клоуна Бёля» или «Дом без хозяина». Удивительные примеры, это тоже Мигель де Унамуно, которого я цитировал в начале, его «Житие Дон Кихота» и «Санчо Панчеса». Там о Христе, там о любви, там об истине, там о том, что мы не принадлежим этому миру. Там в том числе и о том, о чем говорит Экклезиаст в первой главе своей удивительной книги. То, что кривое, кто может выпрямить? И как нам сосчитать то, чего у нас нет, чего нам не хватает в этом мире? Иначе говоря, эти люди ставили вопросы, искали ответы, и, в общем-то, там сквозит эта мысль о том, что каков бы он ни был этот мир, каким бы он ни был для нас приятным или неприятным в определенные моменты этого нашего существования, мы этому миру не принадлежим. Мы принадлежим Христу. В этом наше коренное отличие от всего. Не в том, что мы лучше или хуже, умнее или глупее, и даже не добрее или злее, а в том, что мы Его. И я вспоминаю молитву нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа в 17 главе от Евангелия от Иоанна. И Он просит, ходатайствует за Своих учеников, говоря в качестве аргумента, используя такую фразу, «потому что они Твои». И именно поэтому дает Христос этот совет Ладикийской церкви, потому что она все еще Его. Все еще Его. Золото, белая одежда, это значит не своя праведность, не своя правильность в кавычках, а праведность Иисуса Христа, в нее мы одеваемся. Но давайте на пару минут прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Мы вернемся очень скоро в прямой эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
9 декабря 2025 года, 12 часов 31 минута московского времени, Теос Медиа у вас в гостях, Василий Ласточкин. И мы повторяем прошлый эфир, разговариваем о Ладикийской церкви сегодня, и повтор этот связан с тем, что прошлый эфир не удалось записать, поэтому мы вот пошли на этот повтор. Надеюсь, что не зря. Итак, советует Христос Ладикийской церкви приобрести у него золото, очищенное огнем, веру, которая выстрадана лично, а белую одежду, праведность Иисуса Христа, уж точно не свою. И поскольку вот эта нагота, очевидная наша нравственная беспомощность и бессилие, прикрывается этой белой одеждой, остается только купить мазь глазную, чтобы видеть. Итак, здесь, причем любопытно, что все три глагола в этой удивительном, в этом 15 стихе 3 главы Откровения апостола Иоанна, они в сослагательном наклонении. Обогатить себя выстраданной верой, быть одетым правдой Христа и не оказаться в стыде, чтобы нам не было стыдно за свое состояние. И вот здесь, если вернуться к глазной мазью, это определенный состав. Состав, а я напомню, мы говорили уже об этом, что Ладикия была местом очень известным и как банковской, центр банковской всякой активности, современным языком выражаясь, и центром фармакологии. Мазь, чтобы видеть. Почему? Смотрите, потому что дальше мы с вами услышим еще и прочтем эту удивительную фразу, в 6 главе, в 1 стихе, и эта фраза будет так разными словами произноситься опять и опять. «Иди и смотри». Здесь скорее, чтобы не чтобы ты мог видеть, а чтобы ты мог смотреть вообще. Потому что греческий глагол «блепа» именно говорит о том, что мы должны смотреть. В этом смысле, конечно, потрясающий советский фильм об ужасах Хатыни, да, «Иди и смотри». Там такой намек на апокалиптичность характера вот того, что происходило тогда. И вот интересно, мазь, то же самое слово греческое используется в Евангелии от Иоанна в 9 главе, когда Христос полагает брение на глаза слепорожденного. Это именно мазь, которая сделана из слюны, смешанной с пылью. И вот удивительно, если мы способны хоть как-то откликнуться на эти слова, хоть как-то отреагировать на этот стук, хоть немного, если не нараспашку, но приоткрыть дверь Христу в эти предновогодние и предрождественские дни, может быть, мы тогда... И об этом мы будем говорить в следующей передаче. Увидим дверь, открытую на небе. Может быть, нам откроется все то богатство славы вечной, мудрости, правды, любви на небесах, ждущих нас. Кого я люблю, того я обличаю, говорит Господь, все еще своей церкви. Обличаю и наказывают. Здесь слово «пайдео» говорит не столько о физическом наказании, сколько о воспитании. От этого слова произошло понятие «педагога». И кого бы Христос не любил, того Он и обличает и воспитывает. В этом суть любви, ее функция, она соединяет человека с Богом. И стало быть неизбежно едино всегда с силой и справедливостью Бога. Я вот еще раз повторю, пока мы способны услышать этот стук, пока мы слышим этот стук, мы еще живы, какими бы теплыми мы ни были. Потому что мы увидим с вами еще этих всадников апокалипсиса, этого бледного коня, коня трупного цвета, это уже смерть. Теплый еще не умер, в нем еще есть какая-то жизнь. Как удивительно сказал один поэт, в Первую мировую войну, я не помню, французский или немецкий, он погиб, но стихи от него остались. Если слышишь выстрел револьверный, значит, ты пока еще живой. Если слышишь ты этот стук Христа, значит, ты пока еще живой. И всего этого мы можем сделать вывод, что Христос любит свою церковь, любит свою невесту, любит свое тело. Но иногда невесту поражает дух безразличия по отношению к жениху. Иногда тело парализовано своим собственным отношением к среде и отношением среды к себе. И вот эти удары в дверь нашего сердца, а в дверь церкви, в дверь духовного сообщества, это ведь не просто стук, знаете, такой вежливый, мягкий. Жан-Поль Кладель говорит о том, что этот стук, который способен потрясти всю основу нашей человеческой сущности. Тот же самый глагол используется в Евангелии от Луки, в 11 главе, 9-10 стих, где Христос заповедует нам с вами. «Просите, ищите, стучите». И стук – это, в общем-то, выражение какого-то требования, просьбы. Просящий получает, ищущий находит, а стучащему отворяют. И вот это великое «если». Если кто-то услышит этот стук и откроет, это если гипотетическое, конечно, потому что может и не услышать, а может, услышав, и не открыть, но если кто-то откроет эту дверь, я приду к нему самому лично и буду с ним трапезничать. А трапеза, как в Ветхом, так и в Новом Завете, всегда является великим символом общения Бога и человека, общения людей друг с другом. Вот чего хочет Господь. Общение. То, о чем писал уже Иоанн в первом своем послании, мы предлагаем общение человека с Богом во Христе и друг с другом. Это все, что мы предлагаем. И вот эти финальные слова обращения Христа к Ладикийской церкви и завершающие обращение ко всем семи церквям Малой Азии, если можно выразиться, ко всем семи состояниям церкви, этапам ее развития, роста, заканчивается тем, что побеждающему, то есть, а кто такой побеждающий? Это тот, кто преодолевает все то, о чем мы сегодня говорим. Тот, кто преодолевает свое безразличие, свое равнодушие. Тот, кто преодолевает свою слепоту и не говорит, у меня все в порядке, я все вижу. Тот, кто смотрит, потому что хочет понять. Тот, кто слушает, потому что хочет услышать. Вот этому побеждающему Христос говорит, я разделю с тобой свой собственный престол. Интересно, что в Евангелии от Луки, в 22 главе, в 30 стихе, он говорит ученикам: «Да едите и пьете со мною за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израиля». Давайте все-таки, простите, вернемся к этому стуку, потому что не все хотят побеждать, преодолевать, в том числе и самого себя. И вот эта милость Господня, благодать Его, потому что стоит только открыть дверь. О, как страшно открывать дверь врачу, тем будет делать больные уколы, давать лекарства, назначать какой-то режим. Но это хорошо. Давайте открывать дверь Христу, когда Он стучит. Это даст нам силы преодолевать. И знаете, я опять возвращаюсь к ветхозаветным образам, аллегориям. Великая песня песней Соломона, песня о любви. Есть очень интересный момент, там в 5 главе возлюбленный стучит, невеста спит. Она уже вымыла ноги, и лень вставать, и чтобы идти к двери и отпирать ее, она там начинает кокетничать. Я, наверное, другого слова не найду. И он уходит. Но до того, как он уходит, все-таки что-то от этого стука в ее сердце вошло. Там удивительный образ. Рука, которая проникает сквозь замочную скважину и касается ее внутренности. И вот это прикосновение ее будет. А когда она встает и открывает дверь, его уже у двери нет. И она начинает искать, спрашивать. Ее избивают стражники, у которых она спрашивает: где же мой возлюбленный? Это все о том, что наши чувства в отношениях с Богом всегда двусмысленные, переменчивые, нестабильные. Душевная жизнь, как я сказал, уже хрупкая. Духовная дает нам опору. И вот основой этой духовной жизни является молитва, в которой мы обретаем уверенность не в себе. О, нет! А мы обретаем уверенность в надежде на Бога, как единственный источник нашего личного бытия во Христе. И вот здесь мы обретаем это золото, эту белую одежду и глазную мазь. Так что я думаю все время, когда я эти строки читаю, вспоминаю, у Достоевского в финале его удивительного романа «Бесы», который так ненавистен был всем большевикам и коммунистам, Ленин ненавидел этот роман и самого Достоевского. Финал – это смерть Степана Трофимовича Верховенского, который вдруг этот стук услышал. Он умирает, читая эти строки из книги «Откровения». «О, если бы ты был холоден или горяч, но ты тепл». Таков финал. Финал этого великого, я не побоюсь сказать, романа, в каком-то смысле пророческого, обо всем, что происходило и в нашей стране, и во всем мире уже в 20 веке. Средний человек в современном мире находится в ситуации перманентного парадокса между обрушивающимися на его голову лавинами неструктурированной информации и рутинной монотонностью собственной обыденной жизни, подчиненной мелким утилитарным целям выжить и дать выжить потомству. Ничего масштабного в этой парадигме не предполагается. Критерии жизненного успеха не замахиваются на экстраординарное, выходящее за рамки понятия «обеспечить». Вот так. И я думаю, в каждом, наверное, поколении вот эта угроза ладикийского духа, она обязательно предстает перед сознанием верующего во Христа человека. Она реально не в меньшей степени, чем любые физические угрозы, беды и несчастья, чем любые психологические сомнения и соблазны. О Господи, как душит нас обман, палач безжалостный и мерзостный тиран. Так Эдмунд Спенсер в своей знаменитой «Королеве фей» описывает обман, а я позволю себе сказать, самообман. Плохо не то, что ты теплый, плохо то, что ты утверждаешь, что у тебя нет проблем, и ты здоров. И я вот думаю, наверное, мы можем говорить о двух вещах в нашей жизни, в духовной жизни. Это долг и призвание. И там, где мы становимся теплыми, там, где мы начинаем безразлично относиться к своему призванию, там должен, наверное, включиться долг. Там, где нам не хватает вдохновения из-за этой теплоты. Я вспоминаю великие слова апостола Павла. «Я должен». Об этом он пишет в первой главе послания к Римлянам. И вот, перед тем, как закончить эту передачу, я еще хочу вспомнить статью Александра Мелехова. В 2016 году она была им опубликована в журнале «Знамя». Называлась она «Невротики старые и новые». Там очень любопытный момент обозначен. Слово «невроз», оно должно быть понятно и очевидно для нас. Так вот раньше, говорит Мелехов, неврозы были с тем, что человек пытался бороться с низким в себе, подавить его. Сегодня неврозы связаны с тем, что человек пытается убить в себе все высокое. Пожалуй, в этом кардинальное отличие современного сознания. И вот в этих вот перипетиях нашего жизнечувствия, как выразился Семен Франк, давайте учиться. Учиться смотреть и слушать. И дай нам Бог, чтобы Христос не перестал стучать в двери наших сердец, в двери наших церквей, в двери наших домов в этом наступающем 2026 году, потому что 25-й уже подходит к концу. Вот почему, наверное, я подчеркну мысль о том, как важно не поддаваться этому самомнению. А больше всего нам мешает то, что мы слишком скоро начинаем нравиться самим себе. Так сказал 2000 лет Сенека в своих письмах к Луцилию. Нравственных письмах. И вот, заканчивая очередную передачу, посвященную чтению книги Откровения, я хочу пожелать нам всем на этой неделе, в этом месяце, в эти предновогодние дни, полные суеты и томления духа, хоть какое-то время дня, хорошо, если с утра, в молитве услышать стук и понять свое собственное состояние наготы, беззащитности и приобретать у Христа веру, очищенную огнем, белую одежду и глазную мазь. На этом я, дорогие друзья, прощаюсь с вами. Да благословит вас Господь на этой неделе. Спасибо.